Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, как раз сегодня, когда мы выходим в эфир, закончились курсы ваши двухнедельные, традиционные, которые проходят два раза в год по избавлению от алкоголя, табака и всех остальных зависимостей. Расскажите, пожалуйста, поменялся ли контингент слушателей?
В первую очередь, наверное, надо сказать о том, что приходят люди, которые осознают, что у них есть проблема. Они, может быть, не всегда могут выразить это словами, не всегда могут правильно об этом, обо всем говорить. Но, тем не менее, там внутри человек понимает, если попросту сказать, что так жить нельзя. И человек ищет какие-то пути, какие-то средства для того, чтобы решить эти внутренние проблемы. Как правило, храм – это не первая инстанция, куда обращается человек, а, скорее всего, чаще это бывает последняя инстанция, когда человек уже где-то был, что-то пробовал. Не многие люди спешат в храм для того, чтобы изменить свою собственную жизнь и найти какой-то способ решения той проблемы или, как вы сказали, зависимости, которая у человека есть. Но осознание того, что у меня есть проблема, это первый шаг на пути изменения своей собственной жизни. А дальше необходима решительность, то есть необходимы действия, без которых, собственно говоря, никаких изменений произойти не может. Проходит у нас такой вот цикл бесед. Ну, в большей степени они носят такой катехизаторский характер, рассказывающий людям о проблеме, которые у них есть в первую очередь через призму христианского аскетического опыта и предлагают пути решения этой проблемы. И, ну, как правило, те люди, которые осознают, что у них есть проблема, готовы ради этого поработать над собой, они, как правило, эти проблемы решают. Ну и тот опыт, который мы имеем уже в практике проведенных курсов, он более чем красноречиво свидетельствует о результатах, о возможностях, как не мы, а благодать Божия при желании самого человека помогает ему исправиться и изменить свою собственную жизнь.
А вот есть же те люди, которые стесняются или даже боятся, что их вот в храм начнут, как бы сказать, затягивать, они думают, нет, лучше я, наверное, не пойду, потому что мне там что-то начнут предлагать сразу же. Им как быть?
Ну, как этому человеку быть? То есть, ну, если у него есть такое состояние, есть такое отношение к этой проблеме, это, я не скажу, что естественное, да, но, тем не менее, это нередко случается у человека, тем более, у которого есть зависимость. И это свидетельствует о том, что вот человек еще, видимо, не осознал глубину своего собственного падения и той проблематики, в которой он оказался. У нас в практике наших занятий были разные примеры, разные случаи, когда люди вот с таким вот отношением приходили, или даже, можно сказать, их приводили, то есть они приходили, если это можно выразиться, под конвоем, да, то есть это сопровождение своих друзей или близких людей. Были такие случаи, когда человек, скажем, вот его привели, он посидел, послушал, и там внутри себе говорит, что нет, это не для меня, то есть это мне не подходит. Проходит какой-то период времени, человек подумает, поживет, приходит еще раз на занятие, но уже осознанно, и теперь у него отношение другое. То есть он говорит, вот я попробовал после этого, я увидел и осознал, понял, что я самостоятельно эту проблему решить не могу. Я попробовал это сделать, у меня не получается, и теперь я вижу, что мне нужна помощь. Куда-то в другое место я идти не хочу, потому что я им не верю, или я уже там был. Но вот я пришел сюда, в церковь. Почему? Потому что здесь Бог, потому что мне рассказывали о том, что здесь есть положительный результат. Вот такие случаи, они бывают, и именно для того, чтобы помочь человеку преодолеть вот это вот такое внутреннее состояние, если так можно выразиться, психологический барьер, мы обычно, когда у нас проходят занятия, мы приглашаем на первое занятие тех людей, которые уже в жизни решили эту свою проблему. И вот у нас общество существует уже более 20 лет, и, конечно, у нас достаточно людей, которые в своей жизни решили проблему. Вот на первое занятие мы приглашаем всех. У нас занятия, они такие, ну, носят открытый характер. Любой человек может прийти в храм. И когда человек послушает вот этот вот опыт других людей, он найдет созвучие в своей собственной душе. Почему? Потому что, ну, когда об этом говорит руководитель курсов, тем более священник, у многих людей, и я полагаю, что это вполне естественно, вот на первом занятии возникает какое-то такое вот чувство недоверия к этому ко всему. Но это внутренняя задача, которую кроме этого человека никто в принципе решить не может. И вот чтобы недоверие перешло в доверие, вот это внутренне нужно человеку что-то пережить. Сколько для этого нужно, потребуется времени, какие обстоятельства в жизни этого человека на этом пути встретятся, это, ну, сложно предположить, потому что пути Господни неисповедимы. Но, как правило, если действительно проблема есть, и человек искренне хочет ее решить, ищет пути ее решения, то он через какой-то период времени, как правило, появляется, но это уже приходит другой человек, он преодолел в себе вот этот вот ложный стыд, какие-то соблазны, которые ему препятствовали на этом пути решения проблемы, и тогда мы начинаем вместе работать и получаем тот результат, который могли бы получить гораздо раньше.
Батюшка, а сейчас, наверное, все больше людей приходят с другими всякими зависимостями, или вы не отслеживаете как-то, не статистику не ведете, с чем именно люди приходят?
Ну, это было всегда, как правило, редкие случаи, когда у человека какая-то одна проблема. Как правило, это комплекс проблем. И чем, скажем, может быть, вот универсален такой подход, что он основывается на христианской методологии борьбы со злом. И суть этой методологии заключается в том, что человек зло победить не может. Господь сказал в Евангелии, что без меня не можете ничего же. И вот для того, чтобы это порочное влечение в себе преодолеть, эту силу, которая влечет человека к порочным действиям, ему необходима божественная помощь. И эту помощь человек приобретает здесь, в церкви, при содействии божественных энергий, божественной благодати, когда человек осознает и понимает, что у него есть проблема, когда он там внутри себя говорит, что я хочу эту проблему решить, я готов потрудиться над тем, чтобы изменить и исправить свою жизнь. Господи, помоги мне. И когда вот это там внутри человека происходит, то тогда Господь, как любящий Отец, как всемогущий Бог, Он не может свое творение оставить без помощи и заботы. И вот здесь возникает, ну, небольшая такая стадия, когда человеку нужно подсказать, а на что же направить свои усилия, как правильно обратиться к Богу, как получить и воспользоваться этой божественной благодатью. И вот в этом случае тот практический опыт, занятия, которые есть, и позволяет человеку решить эту проблему.
Батюшка, ну, как я понимаю, на этих занятиях ваша же тема, которую вы разрабатываете уже не один год, это жизнь евхаристической общины, создание общины, ее жизнь, вот как на приходе люди взаимодействуют. Ответы на эти вопросы, вот некоторые, те, кто собирался пойти на ваши курсы, спрашивали, а будет батюшка рассказывать о том, как на приходе вот, взаимодействовать людям, как вообще им жить на приходе, это вплетается в канву занятия, это как бы имеет отношение?
Да, это имеет отношение, это, как вы сказали, вплетается, это является составной частью процесса изменения жизни, и если можно сказать так весьма условно, что весь вот этот процесс помощи, он делится на две части. Первая – это очная часть, когда в течение вот этих двух недель будут проходить по вечерам занятия. А вторая часть – это когда уже после занятий с людьми, которые к нам обращаются за помощью, мы с ними не расстаемся, поддерживаем отношения через деятельность нашего приходского общества трезвости. И там в деятельности этого приходского общества трезвости приходская жизнь, она, безусловно, является одним из главных содержаний вообще жизни христианина. Почему мы об этом говорим? Потому что вот сейчас очень много говорится вообще в церковной среде о необходимости возрождения приходской жизни. И когда мы стали заниматься исследованиями в этой области, изучением этого вопроса, нашли, на мой взгляд, интересные весьма работы. Одна из них – это священномученик Серафим Чичигов, который еще в 1908 году написал свою статью о возрождении приходской жизни. И одно из направлений возрождения этой приходской жизни, он как раз указывал, что должно быть приходское общество трезвости. Но прежде чем это общество появляется, оно имеет непосредственное отношение к приходу. И должна быть вот здоровая приходская община, или, как мы говорим, евхаристическая община. Что это такое, как она складывается, как действительно выстроить дружный приход, как в этом приходе выстроить живое общение человека с Богом, как сделать так, чтобы эта дружная община, она действительно стала семьей, где о каждом человеке есть забота и проявляется внимание. Это вот, собственно говоря, то, что и присуще нашей христианской религиозной традиции, но этот опыт в силу известных обстоятельств мы утратили, и, может быть, даже это в плане строительства приходской жизни, собственно говоря, как и все промыслительно в промысле Божьем, было необходимо для того, чтобы уже на новом основании, опираясь на те традиции, которые существовали, мы в тех современных условиях, в которых мы живем, мы стали выстраивать вот эту вот евхаристическую жизнь на приходе. И мы совершенно определенно можем сказать, что вот вообще ситуация в обществе и в стране меняется. Если верить тем социологическим исследованиям, которые есть, то количество людей, которые идентифицируют себя с православием, то есть считают ценности, которые есть в Русской Православной Церкви своими традициями, то количество таких людей становится меньше. И новая инфекция, COVID, которую называют, она тоже в некоторой степени задала такую задачку для многих священников и христиан, а как же вот в этих условиях выстраивать свою приходскую жизнь. И мы видим, что есть, к сожалению, такие случаи, когда люди отпадают от церкви, перестают жить вот этой вот евхаристической жизнью, но и есть приходы, на которых эти внешние обстоятельства, они не оказали абсолютно никакого воздействия, а некоторые, они наоборот укрепились, и где-то людей стало меньше, а здесь наоборот люди стали ходить больше. Мы, по крайней мере, на примере своего прихода видим, что нам удалось, несмотря ни на какие сложности, сохранить вот нашу приходскую общину. И как это нам удалось, что мы сделали, на каких основаниях возможно это строительство. Безусловно, в процессе занятий мы готовы этим опытом поделиться, рассказать, как мы это делаем, как это в принципе делается в настоящее время не только в нашей общине, потому что мы у нас на кафедре теологии, мы изучаем этот практический опыт организации развития приходской жизни. Мы уже разработали и реализовали серию семинаров на уровне прихода, благочения, целой епархии, где был такой заказ, такая востребованность. Люди хотели с этим опытом ознакомиться. И, безусловно, в процессе занятий мы об этом обо всем говорим, рассказываем, но это в большей степени относится уже после того, когда очная часть закончится, и мы уже вступаем в такую стадию, где мы уже более предметно говорим о религиозной жизни, потому что религиозная образованность – это такой некий совокупный показатель состояния нашей церкви, она у нас находится на достаточно низком уровне. Поэтому, когда у нас заканчиваются вот эти вот наши двухнедельные курсы, мы предлагаем людям пойти на следующую ступень. Это такие нравственно-богословские курсы. Они состоят из трех частей. Первая, где мы говорим уже более обстоятельно и подробно о нашей вере. Вторая часть, мы говорим о жизни христианина, что она из себя представляет в соответствии с этой верой. И третье, что, на наш взгляд, крайне важно, и ради чего, собственно говоря, все это делается, это человеку нужно обязательно показать практику вот этой вот духовной церковной жизни. То есть без этой практики все знания, вся вера, она не работает. Почему? Потому что у человека в силу того, что традиции разрушены, прерваны, как эти традиции воплощаются в реальной жизни, вот этого практического опыта его в настоящее время недостаточно. И не только в области вот именно теоретического такого умозрительного знания, но и как практически это все реализовывать, это вот является содержательной частью нашей работы с людьми. И более того, нужно сказать, что не только вот такие нравственно-богословские курсы, которые у нас проходят там в течение трех месяцев, но у нас еще на приходе, во-первых, есть катехизаторская школа, где люди, желающие изучить основы православного вероучения, они занимаются в течение 2,5 лет. И так случилось, что наш храм, он находится при кафедре теологии Уральского государственного горного университета, и программа бакалавриата и магистратуры по теологии – это есть тоже та перспектива, которая открывается перед человеком, который хотел бы узнать побольше о религиозной жизни, о вере православной и о жизни, которая, собственно говоря, она и воплощается вот в этой вот вере.
Батюшка, я вот была на некоторых занятиях вот этих курсов ваших, и я отметила, что у вас постоянно идет обратная связь. То есть это не просто какие-то лекции или ваш рассказ, но люди участвуют активно, говорят о том, что их волнуют, задают вопросы, и это все проходит очень как-то быстро, и не успеваешь заметить, как пролетают вот эти 2-3 часа. И, по-моему, каждый раз они проходят по-разному, хотя вы и ведете их уже больше 20 лет, но все время что-то новое появляется на занятиях, какие-то новые вопросы и новые вызовы времени, люди пытаются на них найти ответ.
Это одна из особенностей проведения наших занятий. Занятия, они предполагают не только пассивное восприятие информации теми людьми, которые обращаются к нам за помощью, но нам очень важно, ну, если так сказать, разговорить человека, да, то есть чтобы он сам стал говорить о себе, чтобы он стал думать на эту тему. И вот наши занятия, они действительно, они имеет в своем содержании такой элемент, когда, ну, говоря таким современным педагогическим языком, это такая интерактивная часть, где мы даем возможность человеку высказаться, где он имеет возможность обосновать свою точку зрения. И нам это очень важно. Почему? Потому что если мы просто видим человека, его глаза, и не знаем, что у него там в душе происходит, достаточно сложно помочь этому человеку. А когда человек высказывает, открыто говорит о своей позиции, для нас, по большому счету, не так важно, какова эта позиция. Нам очень важно, чтобы человек эту позицию проявил. И, как правило, здесь человек сам себя начинает слышать и понимать, а его же какая позиция в принципе существует. И когда это происходит, то появляется некий предмет, с которым можно дальше работать не нам, а самому человеку. И вот как эту работу осуществить, это мы вот как раз этому человеку на занятиях учим, помогаем ему этот опыт приобрести. То, что на каждом занятии есть своя специфика, я думаю, что это тоже вполне понятно и естественно, потому что приходят разные люди, приходят с разным опытом, с разными своими проблемами, и, ну, действительно, нет каких-то похожих групп, у каждой группы есть своя специфика, и именно эта специфика, она и позволяет человеку решить более эффективно проблему, потому что ее увидев, мы уже можем подобрать какие-то индивидуальные способы оказания помощи человеку для того, чтобы решить ту проблему, ради которой он к нам обращается.
Батюшка, но у вас еще работают психологи, насколько мне известно, которые могут индивидуальную помощь оказать людям, посоветовать что-то, поговорить, и консультации проходят каждые два раза в неделю, насколько мне известно. И вот один из психологов мне сказал, что были такие случаи, что человек, когда пришел на занятие, вот он делал все абсолютно. Вот что ему говорили, там, писать дневник, там, приходить на службу, еще что-то. И вот человек, вот мне показалось как-то это странно, вот он сухо по инструкции все делал, то, что ему говорят, предлагают и советуют. И у него все получилось. Мне тогда показалось как-то удивительно, что человек не высказывал свою позицию как-то, вот не интерпретировал по-своему, а делал то, именно ровно то, что ему говорят, и у него вот и семье все наладилось, и проблемы решились. То есть это такой хороший, правильный подход.
Ну, для нас здесь нет ничего удивительного. Почему? Потому что если говорить об эффективности, то для нас она очевидна. И вот за этот вот период времени, когда мы проводим занятия, мы убедились в том, что именно таким образом человек может решить свою проблему. И когда спрашивают, вот там, насколько эффективен, говорят, этот метод, то есть вот у меня сложилось такое глубокое убеждение, что вот здесь вот эффективность, она ровно 100%, не больше и не меньше. Откуда такая самоуверенность, может возникнуть такой вопрос? Ну, во-первых, из практики, а с другой стороны, это, вот я бы сказал, словами наших слушателей. Они говорят, что пока сам не захочешь, никто тебе не поможет. Но даже если когда человек захотел, а что делать-то конкретно? Вот я осознал, я хочу изменить свою жизнь. Что мне нужно делать? Как мне решить эту задачу? Кто мне в этом отношении может помочь? И вот недаром мы говорим об обществе трезвости. Почему? Ну, я позволю себе несколько как бы вот углубиться в специфику проблематики в процессе нашей такой вот радиопередачи. И особенностью, о которой мне хотелось бы сказать, что вот эти вот порочные навыки, которые человек приобретает в результате своей такой вот нетрезвой жизни, они у него никуда, никогда не денутся. Это не хорошо и не плохо. Это вот такая специфика психики каждого человека. Как с этим навыком выстроить человеку жизнь для того, чтобы не возвращаться к своему прежнему порочному образу жизни? Вот практически это и решается в евхаристической общине, которая строится на приходе. Почему? Потому что, ну, во-первых, в Евангелии есть такие слова, что с преподобными преподобным будешь, а с развратными развратишься. И еще есть, где говорится о том, что худые сообщества развращают добрые нравы. И еще вспоминается фраза святителя Иоанна Златоустова, которая говорила, что подобно тому, как люди, предающиеся пьянственной страсти, собираются в сообщество, точно так же и люди, желающие противостоять ей, должны соединяться в товарищество трезвости. Ну вот с точки зрения современной науки, после того, когда человек принял решение изменить свою жизнь и на этом пути достиг уже определенных результатов, очень важно этот результат закрепить. И вот здесь вот необходимо, говоря научным языком, такая педагогическая, поддерживающая и сопровождающая среда. Вот этот вот пример поддержки и сопровождения, он, ну, имеется в практике тех же самых обществ трезвости. На мой взгляд, замечательный опыт есть у Антона Семеновича Макаренко в его коммунах, которые они тоже строились определенным образом. И люди, которые были беспризорниками, они были, как бы мы сейчас сказали, такими асоциальными, значит, субъектами, они сумели исправить свою жизнь, и даже из многих благополучных семей приводили к Антону Семеновичу своих детей. Для чего? Для того, чтобы вот он помог им найти эту путевку в своей жизни. Как эту поддержку и сопровождение осуществить? Вот этим, собственно говоря, и занимается приходское общество трезвости. У него есть различные формы деятельности, есть разные направления работы. И вот когда человек, он приходит к пониманию необходимости лично для себя трезвой жизни, как правило, это свое волеизлияние человек выражает в обете трезвости. И вот когда человек дает обещание Богу жить трезво, вот из этих вот обещанников таких, да, и строится общество трезвости. Когда люди, они поддерживают друг друга, и уже вот те традиции аскетического опыта, евхаристической жизни, которые существуют в церкви, они и позволяют человеку сохранить себя в трезвости вот на тех рубежах, на тех достижениях, которые он, как правило, обретает в процессе занятий.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Бог благословит. Всего доброго нашему радио «Воскресенье». И надеемся, что с его помощью еще больше людей придут ко Христу и обретут для себя трезвую жизнь. Помоги нам всем, Господь.